народный адвокат.
Это радио «Комсомольская правда». Еще раз скажем доброе утро. С вами в студии Илья Кузнецов.
Евгений Штыгайлов все еще здесь.
Павел Краснов также находится в студии, но за кадром. Видеотрансляция продолжается у нас на сайте dv.kp.ru и в нашей группе Facebook «Комсомольская правда. Владивосток». Слушать эфир можно в мобильном приложении «Радио КП» для iOS и Android. И с нами в студии управляющий партнер адвокатского бюро «Опора» Приморского края Алексей Ананьев. Алексей, доброе утро.
Доброе утро, Илья. Доброе утро всем.
И сегодня мы беседуем о том, что делать, если в отношении вас совершили преступление, и как действовать в разных ситуациях. И все-таки давайте начнем с того, что внесем определение, понимание того, что является преступлением.
Ну, преступлением является, я сейчас навскидку не вспомню, меня поймали, но определение дано в Уголовном кодексе Российской Федерации. Понятно, что это противоправное деяние, общественно опасное деяние, направленное против там различные субъекты могут быть. Это может быть и государство, и личность, и ну, то есть какие-то формы общественных взаимоотношений. Вот. Фактически это незаконное действие, которое посягает на права, свободы граждан, можно так сказать.
Итак, правонарушение, общественно опасное деяние, совершение которого влечет применение к лицу мер уголовной ответственности.
Да, все верно. Все
в двух словах.
Все верно, да, я более широко сказал. Да. На самом деле это все так, да.
И все-таки, какие действия должны быть у человека? Вот в этом часе мы беседуем именно об этом. Если в отношении вас совершили преступление, обычно что мы делаем?
Ну, обычно мы делаем, с детства нам говорят, что делать в этих случаях. Обычно мы должны позвонить в правоохранительные органы, а именно сотрудникам полиции, для того, чтобы сообщить о том, что что-то в отношении вас совершено. Это, конечно же, обусловлено и связано именно с тем, что в любом государстве, в том числе и в Российской Федерации, существуют определенные структуры, которые направлены на то, чтобы оградить человека от преступных посягательств и минимизировать те последствия, которые произошли в результате совершения преступления. У нас, как правило, это сотрудники полиции. То есть для этого существует в системе МВД созданы дежурные части, имеются телефоны, все эти телефоны в открытом доступе. Сейчас очень легко можно посмотреть в интернете, набрать там отдел полиции там, номер один или отдел полиции номер два такого-то города, и высветится сразу масса телефонов, куда позвонить. То есть это телефоны дежурной части, факсы, там различные службы и так далее. Никаких проблем с этим нету для того, чтобы сообщить.
Но проблем нет, бывает сложно дозвониться.
Но вот это уже, наверное, внутренняя проблема. Действительно, внутренняя проблема в системах МВД, поскольку действительно, ну, буквально, наверное, в прошлом году, я вот помню, так получилось, что пришлось звонить именно на телефон с коротким номером, да, uh-huh. Вот, и очень долго слушал о том, что звонок очень важен для них.
Если вас убивают, нажмите один.
Но там такого, конечно, не было. Это за разряд...
А 112? 112 пробовали дозвонить?
112...
Последнее время там проще дозвониться, чем через напрямую.
Конечно. Да, но дело в том, что, понимаете, вот 112, да, служба, она вот, несмотря на то, что уже давным-давно создана, да, и направлена на то, чтобы, ну, это что-то аналог, да, там, 911, американской системы, когда человек в любой ситуации звонит на один единственный телефон, рассказывает свою проблему, а уже диспетчер, оператор переключает этого человека на определенную службу, будь то сотрудники полиции, будь то скорая помощь там, и так далее. Я, к сожалению, не знаю, как работает сейчас, насколько эффективно служба 112 работает, но сталкивались с тем, что то есть осуществляли звонок, человек, диспетчер абсолютно неподготовленный, то есть находился, и очень-очень долго происходила связь именно с теми службами, которые нужны были. Я не знаю, как сейчас в настоящее время дела обстоят, но по сути, вот давайте вот так вот, если в отношении вас совершено преступление, мы должны понимать, что в нашей российской действительности необходимо предпринять все меры для того, чтобы оградить себя от дальнейших каких-то последствий этого преступления. И это прежде всего ложится на самого этого человека. для, если совершено все-таки преступление, надо позвонить все-таки сотрудникам полиции. Либо если они рядом находятся, сотрудники полиции, то есть обратиться непосредственно к ним, никто никогда не откажет. Надо не забывать, что, например, сотрудники ГИБДД, это не просто люди в форме, которые стоят на дороге и только занимаются автомашинами, правонарушениями в области дорожного движения, но это такие же сотрудники полиции, которые, которых можно остановить, то есть, ну, каким-то знаком, к которым можно обратиться. И, то есть без разницы, какой сотрудник полиции, пусть это будет любой сотрудник полиции, который рядом находится, необходимо обратиться именно к нему. Дальше уже этот сотрудник полиции, он свяжется со своими органами, и уже будет организована определенная масса мероприятий.
Это первый шаг.
Это первый шаг. Конечно же, надо сообщить. Бывают различные ситуации. Бывают ситуации, когда преступление уже совершено, как банально просто, да, пришел к себе домой, да, смотришь, дверь открыта, взломана, и, ну, по сути, тебя обворовали, да, вот. Ну, это понятно, да, что здесь надо позвонить, вызвать сотрудников полиции, приедет. А бывают такие случаи, когда преступление, да, носит какой-то продолжаемый либо длящийся характер, когда оно совершается в режиме онлайн, и надо что-то делать, да, то есть вот какие-то такие ситуации возникают. Ну, например, происходит драка где-то, да, между кем-то. Ну, вот. Как быть в таких ситуациях? То есть, конечно же, прежде всего, надо понимать, что самому нельзя допускать какие-то незаконные действия. Ну, вот связанные, я опять же говорю, если эта драка происходит, да, необходимо как-то минимизировать, то есть, те последствия, которые могут от этой драки произойти.
То есть, свое участие?
Да, то есть, фактически, незачем участвовать в каких-то драках. Мы, конечно, понимаем, что это все происходит на эмоциях, там, в состояниях различных, под воздействием определенного вида веществ там, и так далее. Вот. Ну, либо же из-за каких-то оскорблений. Ну, различные ситуации бывают. Вот. Но надо понимать, что не надо самому провоцировать совершение преступлений. Вот это вот поведение, оно абсолютно неприемлемое, может нести какие-то последствия. Вот. Необходимо по максимуму прекратить то, что происходит, по крайней мере, со своей стороны, и тут же сообщить сотрудникам полиции.
Ну вот есть совет, когда двое дерутся, третьему вмешиваться не надо. Это на самом деле практический совет, потому что очень много случаев, когда тот самый человек, который вмешивается,
получает больше всех.
И остается потом крайним, потому что эти двое потом договорились. А кому-то вот этот третий, да, человек нанес какие-то увечья, пока разнимал.
Бывает так, бывает абсолютно даже по-другому. Просто надо понимать, что если кто-то, то есть вот два человека в данном случае дерутся, да, то есть кто-то из них совершает правонарушение, в любом случае кто-то из них виноват, да, вот, то вмешательство в это мероприятие в какой-либо ни было форме, в виде там растащить, ударить того, кого считаешь, что вот он виноват. Ну, извините, кто вас наделил полномочиями, да, как третьего лица определять, кто там виноват, кому ударить, кого куда оттащить, какие действия предпринять? Конечно же, нет. В данном случае двое дерутся, тут либо окликнуть их, да, каким-то образом, чтобы, ну, прекратите, чтобы прекратили этот беспорядок, который происходит. Вот. Если же этого не происходит, ну, пожалуйста, у всех мобильные телефоны есть. Позвоните сотрудникам.
Снимаю сейчас в основном. У всех мобильные телефоны, снимайте.
Ну, снимать это, как бы, я думаю, это кощунство. То есть, ну, многие, конечно же, этим занимаются. Вот. Но прежде всего, конечно же, позвонить сотрудникам полиции. Чем раньше будет сообщено о том или ином правонарушении, да, тем быстрее произойдет реакция. Кроме того, если, например, вы обозначили, я вот сам часто видел, вот несколько раз буквально, о том, как женщина кричала, я вызвала сотрудников полиции, они уже едут, сейчас приедут, ну, примерно аналогичная ситуация. И люди просто разбегались. То есть, ну, сперва медленно, а потом, понимая о том, что сейчас кто-то приедет, они просто прекращали свои действия и разбегались. То есть, и эта форма, она имеет...
Забегаешь в толпу, дерущих, кричишь, АТАС!
Полиция.
Да.
Ну, там чревато, если в толпу забежать, можно, в принципе, и...
Остаться.
Можно Стаффа попросить своего растащить дерущихся.
Ну, вот это вот уж точно, наверное,
Игорь,
не рекомендую.
Не стоит, этого не стоит делать, потому что это тоже может расценено потом быть как угодно. Да. А были ли в вашей практике случаи, когда как раз-таки то самое третье лицо и оставалось крайним?
В моей личной практике не было, чтобы третье лицо оставалось крайним. Но если посмотреть, например, хронику каких-то новостей в интернете, таких случаев очень много, когда люди вмешиваются, и потом, забывая о том, что они пытались там разнять людей, они сами начинают, то есть активно предпринимать действия, назначать виновных.
Что же вы делали, враж вошел начальник, честное слово.
Вот, поэтому как бы понятно, что это такая грань, когда чисто психологически, когда человек то есть, заходит за эту грань, то есть вступает в конфликтные отношения определенные, но остановиться как бы это надо обладать именно какой-то определенной сильным характером, чтобы остановиться и именно правильно разрулить вот эту вот ситуацию. Ну, давайте так, на себя таких вот обязанностей принимать вот никому не рекомендую, то есть, наоборот, советую, что если происходит что-то, воруют, например, грабят кого-то. Конечно, подвиги замечательны, когда человек бросается на нож, там, на пистолет, как у нас в кино показывают. Это, конечно, замечательные подвиги, вот, когда они прошли без последствий. Вот. А если они с последствиями проходят такие подвиги, это очень плохо. Поэтому прежде всего рекомендация вот именно всем – это самостоятельно не разруливать ситуацию, самостоятельно не пресекать и обращаться именно в компетентный орган.
Сделаем паузу на 2 минуты, затем продолжим.
Народный адвокат. Народный адвокат.
Это программа «Народный адвокат» в студии «Комсомольской правды» Приморья, Евгений Штыгайло.
Все здесь, не
переживай. Да, Илья Кузнецов, да, я тоже здесь, да. И с нами управляющий партнер адвокатского бюро «Опора» Приморского края Алексей Ананев. Итак, первый совет, который уже был озвучен.
Не лезть.
Не лезть, да, если выразиться там очень коротко, да. И все-таки необходимо сообщать о любых правонарушениях сотрудникам полиции. Почему это важно?
Важно это потому, что мы должны понимать, что в итоге, после того, как будет совершено преступление, если оно происходит, да, вот, если оно вот сейчас вот происходит, да, и не сообщить о том, что оно вот именно происходит, то возможны последствия. Последствия различные, это в зависимости от того, ну, что происходит. Ну, если человека, например, избивают, да, но его в конце концов могут и до смерти запинать, либо причинить ему какой-то тяжкий вред здоровью. А если преступление как таковое совершено, ну, например, вот вы как сосед вышли, смотрите, дверь приоткрыта в соседней квартире, и явно там с признаками взлома, но вы же не будете молчать. Ну, конечно же, вы позвоните, по крайней мере, если у вас есть телефон человека, который проживает в этой квартире, либо ему, либо сразу сообщить сотрудникам полиции, потому что мы понимаем, что, например, открытая квартира может быть подвергнута повторной краже, да, определенной там и так далее.
Ну, вот есть статья... Бездействие.
Статья есть 205.6, несообщение о преступлении.
Ну, несообщение о преступлении, там, насколько я помню, там категория должны быть преступления.
Несообщение органы власти, уполномоченные рассмотреть сообщение о преступлении в лице лиц, которые по достоверно известным сведениям готовят, совершают или совершило хотя бы одно преступление, предусмотрено статьями, и там их целая куча этих статей.
Да, там статьи специфические, то есть,
да,
например...
205 до...
терроризмы и так далее.
До 361-й.
Да, конечно, то есть здесь надо внимательно, то есть всем понимать, что есть определенные категории преступления, о которых, то есть, человек, если узнает о том, что оно совершается, либо совершено, планируется. Либо планируется совершить, он обязан сообщить. Но это, с одной стороны, это говорит о... Здесь речь о чем идет? О том, что эти преступления не носят повышенную общественную опасность. Мы понимаем, мы все помним, да, акты терроризма, которые происходили в России, там, в Волгограде, в Москве, то есть в Санкт-Петербурге. Их достаточно много было, и это огромные жертвы. Но что происходит там на Северном Кавказе, я вообще молчу. Огромные жертвы. И если не сообщать о таких преступлениях, то есть человеку известно об этом, но государство посчитало, и, по крайней мере, депутаты Государственной Думы, которые принимали, то есть вот данный пакет поправок в Уголовный кодекс, они посчитали, что это преступление не сообщить о таких вот деяниях. Но, с другой стороны, извините меня, если мне станет известно о том, что готовится террористический акт, да, я не буду молчать. Я даже, например, если человек не понимает, ну, не знает норм закона определенных, бывает и такое, да, то есть не все же законы можно знать, вот. Но я так думаю, очень многие сообщают.
Но незнание закона не освобождает от ответственности.
Абсолютно не освобождает. Мы должны понимать, что мы живем все-таки в обществе, живем в государстве, мы должны заботиться друг о друге, несмотря на те проблемы, которые происходят у нас.
Итак, рассматриваем ситуации, когда в отношении лица совершено какое-либо преступление. Первый шаг — сообщить, конечно, в полицию, в контролирующие органы, да, либо тем, кто уполномочен заниматься.
Конечно. Этим. Давайте, может быть, по категориям, то есть, потому что это, наверное, более будет приемлемо. Давайте, например, самое простое — кража, да. Кражи бывают различные категории. Это могут быть и квартирные кражи, и просто самые обычные кражи. Вот. Давайте, например, что часто, очень бывает, часто происходит. Человек приходит домой, дверь у него вскрыта, либо следы взлома имеет, да, и то есть человек понимает, что кто-то проник. Конечно же, человек заходит и видит, что у него похищено то либо иное имущество. Вот если человек любой, да, вот сталкивается с такой ситуацией, что в отношении него уже произошла какая-то квартирная кража, вот, понятно, что прежде всего вызвать сотрудников полиции. Во-вторых, ничего абсолютно трогать не надо в квартире, потому что многие начинают там... Вещи и так перевернуты, они начинают еще дополнительно эти вещи переворачивать, смотреть, вот, ой, у меня вот это украли, у меня то украли. То есть не надо, это надо делать после приезда сотрудников полиции. Почему это важно? Потому что вы можете то малое количество следов, которые оставили, например, могли оставить преступники, затереть, либо затоптать. Я сам, когда работал в свое время следователем, когда приезжаем на место убийства, да, то есть вот лежит труп зарезанный, да, вот, и вокруг, ну, там около трупа кровь, то есть разлита под трупом, и вокруг трупа кровь, вот, но вокруг огромное количество вот следов, да, я думаю, о, как замечательно, тут столько следов обуви, мы преступников очень быстро найдем, и, по крайней мере, если будут подозреваемые, то есть как бы идентифицируем, вот. Но потом оказалось, что это доблестные сотрудники полиции, которые прибыли туда, они решили, что вот надо изучить это все, и затоптали вот это вот место сами сотрудники полиции. Но это нерадивые, да, то есть неподготовленные были сотрудники полиции. Вот. Затоптали это место. Потом пришлось этих сотрудников полиции разувать, то есть изымать у них обувь для того, чтобы назначать экспертизы и вычленять возможные следы, которые имеют место быть. Поэтому желательно, если вы видите, что квартира вскрыта, в нее не проходить, вызвать сразу сотрудников полиции, вот, дождаться их приезда и уже вместе с ними, да, то есть как бы изучать, что же там произошло. Кроме того, бывают такие случаи, когда сам сталкивался в практике, когда вот моряк пришел из морей, получается, смотрит, квартира у него вскрыта, заходит, у него там аппаратура, там видео, аудиоаппаратура, какие-то еще там носимые вещи, то есть похищены. Вызвал сотрудников полиции, там сотрудники полиции приехали, вот, осмотрели и уехали. Вот. Потом он решил, этот человек, сам пойти посмотреть по подъезду, то есть подняться на чердак, спуститься в подвал. И в подвале, то есть там дверь была прикрыта, в подвале, в закутке обнаружил все то похищенное, да, что у него вынесли с квартиры. По всей видимости, преступники вынесли с квартиры, складировали там для того, чтобы в последующем это вынести. Но у них этого не получилось по какой-то причине сделать. Бывают и такие ситуации. Поэтому всегда надо внимательно к деталям относиться. То есть бывают сотрудники там правоохранительных органов не очень хорошо работают, нерадиво, да, то есть как бы, ну, в силу неопытности.
Тот случай, если возьмем с моряком, который нашел в подвале свои вещи и взял их и переместил обратно домой.
Домой переместил, да, да. И все, ему больше уже ничего не надо.
Но заявление-то и факт кражи остался?
Остался. И как в том нашем кино, все ищут вашу шапку. То есть, как бы, понятно, что это преступление осталось нераскрытым в последующем и затерялось где-то в архиве.
Нельзя было подождать.
А какую ответственность в этом случае может нести сам потерпевший?
Никакой ответственности он не будет нести, потому что у нас то есть это фактически не является умышленным, да, то есть как бы укрывательством преступления. Угу. Здесь это не укрывательство. Укрывательством преступления признаются какие-то определенные действия, направленные на сокрытие следов преступления, умышленные. Но это, как правило, специально делается, чтобы не изобличили лицо, совершившее преступление и так далее. А здесь в данном случае, конечно же, никакой ответственности нету. Здесь просто, наверное, безответственность сотрудников полиции, которые должны были по всем теоретическим правилам проверить и чердаки, и подвалы, пройтись по соседям, то есть выполнить определенный комплекс первоначальных мероприятий, направленных на розыск похищенного имущества. Этого сделано не было, человек его обнаружил, то есть потерпевший фактически обнаружил сам, но он же не подготовлен, что можно выносить, нельзя выносить, можно трогать, нельзя, но он просто принес себе домой.
Далее идем. Какие еще бывают случаи?
Случаи также бывают различные. То есть, это мы говорим о кражах, да. Бывает очень часто, да, то есть, люди сталкиваются с тем, что работают так называемые барсеточники, которые, как бы, ну, похищают какие-то определенные сумки, предметы ценные из автомашины, сперва провоцируя человека на то, чтобы он вышел, да, то есть из этой автомашины. Вот. Поэтому понятно, что профилактически мы должны понимать, когда подъезжая к каким-то крупным там, супермаркетам, еще какие-то места, да, определенные, вот, сходив в магазин и выйдя из него, если вы увидели, что у вас, например, проколото колесо, то прежде всего вы подумаете не о том, что вы его где-то прокололи, а скорее всего, вам его специально прокололи, это колесо, чтобы вы уже свое внимание акцентировали на этом колесе, на том, как достать запаску, сменить это колесо. А в это время ваши вещи могут быть подвергнуты. То есть,
они находятся в легком доступе, машина не закрыта.
Абсолютно. Это профессиональные люди так, то есть, работают. То есть, это профессиональные преступники зарабатывают на это деньги. Поэтому, но все же, если произошло такое, что именно вот там хищение, либо еще. И вот хотелось бы, чтобы люди часто обращали внимание в последующем, то есть обычно это как там, либо истерика у человека, либо какое-то эмоциональное волнение, он ничего вокруг не замечает, да, вот, а здесь, конечно же, желательно, чтобы сам человек пошел и посмотрел, есть ли вот в зоне видимости какие-то видеокамеры, которые висят, фиксируют, да, там, потому что у нас многие сейчас магазины и даже жильцы домов оборудуют, да, там, видеокамеры для того, чтобы, ну, их машину там не похитили, либо следить за порядком во дворе, вот, поэтому обратите на это внимание, если сотрудники полиции иногда не обращают на это внимание, либо не хотят обращать внимание, да, потому что, ну, работы много, вот, и так далее, то здесь надо быть настойчивым. Если вы не знаете, как это сделать, как обратить внимание сотрудников полиции на те или иные моменты, которые вы считаете важными, для этого существуют адвокаты.
Сделаем паузу буквально на несколько минут, затем вернемся к нашему диалогу и узнаем, чем полезны будут адвокаты.
Народный адвокат. Народный адвокат.
И с нами в студии управляющий партнер адвокатского бюро «Опора» Приморского края Алексей Ананьев. Итак, чем же полезен и в чем необходимость адвоката, когда в отношении лица совершается преступление?
Безусловно, полезность она адвоката есть.
В чем?
По той простой причине, что адвокаты, которые занимаются именно, то есть уголовным правом, уголовным процессом, практикуют именно по преступлениям, да, по защите там, лиц, которые совершили преступление, практикуют представление интересов потерпевших, они знают определенные тонкости взаимоотношений между потерпевшим, да, и правоохранительными органами. Да, то есть в простой ситуации человека просто могут обмануть нерадивые сотрудники, да, правоохранительных органов, которые просто, ну, в силу того, что им либо лень заниматься раскрытием преступления, расследованием этого преступления, либо еще по каким-то причинам, то есть как бы не делают то, что нужно. Адвокат всегда, то есть в курсе, если у человека есть адвокат, да, то есть заключено соглашение, адвокат всегда в курсе событий, которые происходят по делу этого потерпевшего, всегда знает, делается что-то, либо не делается сотрудниками полиции, то есть как бы необходимое для того, чтобы раскрыть это преступление, расследовать его и восстановить как-то нарушенные права потерпевшего. И адвокат умеет правильно составлять определенного рода документы для того, чтобы поторопить следователя, для того, чтобы направить его в нужном направлении. То есть это различные ходатайства, проведение тех или иных там, процессуальных либо следственных действий. Зачастую, если потерпевший на самотеке оставляет расследование уголовного дела, то есть не интересуется, как оно там расследуется, максимум, что спрашивает, там, нашли вы мою шапку, не нашли, вот, ему отвечают, что все ищут вашу шапку, куда, и на этом вы можете успокоиться. Вот. А фактически работы никакой не проводится. Адвокат в таком случае, он, естественно, то есть постоянно по этому уголовному делу в курсе, что там делается, что происходит. И если происходит так, что это дело не движется ни в какую сторону, по нему ничего не производится, естественно, адвокат начнет звонить звоночки определенные, то есть писать жалобы прокурору, грамотно составленные, соответственно, жалобы прокурору, руководителю там, следственного органа, начальнику дознания, ну, либо в суд. Это тоже есть возможность обращаться в суд о том, чтобы признать бездействие там, сотрудников полиции незаконным. Да? Это суд может, и суд может обязать их провести те или иные там, процессуальные следственные
действия. Вот если мы возьмем для рассмотрения момент, когда совершено какое-либо правонарушение в отношении какого-либо лица. Мы возьмем, как уже было озвучено, вдруг произошла кража сумки из автомобиля.
Хорошо,
соглашение, ничего хорошего, кстати. Мы берем как рассмотрение ситуации.
Хорошо.
Возьмем как рассмотрение ситуации, и у человека, потерпевшего, заключено соглашение с адвокатом. Да? То есть есть, так сказать, не семейный адвокат, а персональный. Да? В этом случае, когда совершено то самое преступление, стоит ли позвонить сразу адвокату, чтобы тот прибыл на место?
Да, безусловно. Чем раньше появится в деле адвокат, это касается любой ситуации, связанной с уголовно-правовой системой, будь либо человек сам что-то натворил, либо в отношении него что-то совершилось, конечно же, помощь адвоката, она неоценима в данном случае, да, потому что человек сам в порыве эмоционального состояния, либо просто незнание, то есть он не знает, как действовать в этой ситуации, потому что, понятно, мы редко сталкиваемся с тем, что нас там обворовывают, там еще что-то делают, и не знаем, как себя вести в этой ситуации. Но адвокат работает с этим каждый день. Каждый день работает, он знает все тонкости расследования уголовного дела. Представляю, он интересы непосредственно обвиняемого, который совершил, либо потерпевшего.
А влияет как-то присутствие адвоката на месте преступления,
конечно,
на сотрудников полиции?
Безусловно.
Знаете, как это, под видом начальства начинают делать все правильно? Вот это все.
Вы знаете, у нас же, например, запрещено сотрудникам полиции не принимать сообщения о преступлении, заявления различные и так далее. Вот. Если адвоката на месте нету, либо человека, который более-менее находится рядом с правоохранительной системой, я имею в виду со стороны потерпевшего, то некоторые нерадивые сотрудники правоохранительных органов начинают такого потерпевшего, пострадавшего.
Типа, да ты ничего не добьешься.
Где же мы тебе найдем это все? Да это какие-то наркоманы украли, разные предлоги и так далее. Да что ты будешь писать? То есть все это делается для того, чтобы просто-напросто не возиться с вот этим, как они считают, мелочным делом, которое трудно раскрываемое и так далее. Вот. И начинают человека обрабатывать. Если появляется адвокат, который говорит о том, что друзья, вот он я, а что это мы тут бездействуем, почему еще там дознаватель не приехал, почему осмотр не проводится. Вот это вот все начинается процесс шевеления. Конечно, эти процессы и без адвоката происходят, но мы говорим о том, что именно о гарантированности того, что какие-то процессы будут происходить именно. И чем больше, и адвокат, понимая, например, когда воровали квартиру, адвокат приедет, ему когда расскажут эту историю, конечно же, он сам пойдет и посмотрит. Может быть, здесь где-то стоит за углом видеокамера. Может быть, зайдет спросит, а где там сосед? Что должен делать оперативник, а чего он иногда и не делает этот оперативник. Адвокат может в этом случае, помочь. Вот. Опять же, сотрудники полиции скажут, да вот там есть вот видеокамера, мы потом там изымем, да, то, что на нее пишется, на эту видеокамеру. Mm-hmm. Но мы же должны понимать, что запись, она не вечная, да, то есть, как бы, как правило, сейчас происходят цикличные записи, и там через сутки, через двое просто запись вот этого какого-то момента, она пропадает, а время-то идет. Вот. Поэтому адвокат может правильно, то есть, предоставить правоохранительным органам информацию о том, что там-то находится там какая-то видеозапись, будьте добры, пожалуйста, произведите изъятие. Все это оформят документально в виде ходатайства, которое будет зарегистрировано, принято, и уже никуда сотрудники полиции не денутся, они должны будут отработать.
По крайней мере, дать ответ о том, что было произведено, на тот момент камера не работала там или что-то
такое. Но это уже как бы второй момент, но они в любом случае будут что-то делать, да, то есть вот в этом направлении. Вот. А человека, любого, тем более простого, который не, очень далек там, от правоохранительной какой-то системы, от системы наказаний, там, преступлений, правонарушений, конечно же, он и не знает. Он думает, что он позвонил, и тут же все забегали и стали ему помогать.
Многие не знают норм ГПК. Ну, скажем так, да.
Ну, многие не знают нормы ГПК и УПК, там различные кодексы. Понятно, что знать все законы невозможно. Просто понимать тот алгоритм действий, да, вот попав в определенную ситуацию, в которой ты никогда не был, ты не знаешь, как себя вести. И это вот как раз тот самый случай.
Вернусь я к соглашению и договору с адвокатом. А насколько это сейчас дорогое удовольствие? Либо можно соглашение заключить, а оплату работы и труда адвоката совершать уже по факту той или иной деятельности? Какие формы возможны?
Безусловно, то есть возможны формы сейчас очень модно и популярно, то есть заключение так называемых абонентских соглашений. То есть фактически ничего не происходит, да, то есть адвокат только оказывает какие-то консультационные услуги определенные, да, то есть там оговаривается сколько раз и так далее. А в случае возникновения определенной ситуации этот адвокат уже обязан будет экстренно реагировать, и это все, конечно, там и стоимость, и все остальное, оно уже оговаривается этим соглашением. Формы соглашения могут быть различные с адвокатами, да, то есть это как вы, грубо говоря, договоритесь, да, то есть можно всегда обо всем, потому что вот это уже как раз гражданские именно отношения.
Ну вот тот совет, что адвокат необходим. А были ли случаи, когда обращались к вам, к примеру, за помощью, да, и каялись? Вот был бы у меня адвокат, все пошло бы по-другому.
Были такие случаи. Я давайте вот конкретно не могу вам называть, потому что это все-таки относится к адвокатской тайне, и я как бы не могу в отношении своих доверителей что-то рассказывать. Но могу так сказать, что были такие случаи, когда ситуацию вот пострадавшие доводят до какого-то, ну, если, как сказать, почти до предела. До предела доводят, когда уже практически ничего сделать нельзя уже. Вот. И приходят и говорят, вот, помоги. Мы там ходили к Иванову, а Иванов это сосед, который где-то когда-то работал сотрудником ГАИ. Там.
Вот у него там Кирюха знакомый.
У него Кирюха знакомый.
За складом сейчас
там. Который, работает. Да, брат там, я не знаю, двоюродный брат водителя там, президента, там, еще кому-то там. А это вообще она все знает, потому что смотрит передачу «Час суда». Вот. То есть вот с ними, со всеми, то есть я от них советы получал, что-то делал, и в итоге у меня вот очень-очень плохая ситуация. То есть, что мне с нее делать?
Письмо из Простоквашино.
Да, письмо из Простоквашино. Да, все правильно. Вот. Поэтому, безусловно, чем раньше адвокат подключается к той или иной ситуации, да, то есть, как бы подключается со своим... Банально просто. Элементарная консультация, совет, она может очень сильно помочь в разрешении той или иной там, ситуации определенной возникшей. Вот. Поэтому, конечно же, простому человеку не обязательно там, бежать сейчас к адвокату, заключать соглашение об абонементе, обслуживанию, вдруг что-то произойдет. Банально просто иметь визитную карточку адвоката с телефоном, либо в телефоне какой-то номер, да, то есть именно адвоката, которому доверяешь.
Полминуты у нас остается. Контакт, если возможно. Возможно к вам обращаться?
Безусловно, можно обращаться. У нас телефон постоянно работает 8-902-524-52-22. Вся информация об адвокатском бюро «Опора» Приморского края находится на нашем сайте, который легко можно найти в сети интернет.
Или можно позвонить на радио «Комсомольская правда» и спросить контакт адвоката. Спасибо большое, Алексей.
Спасибо вам.
До новых встреч.
Народный адвокат.